Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер», в студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
Мы рады приветствовать нашу сегодняшнюю гостью. Это Елена Грищенко, редактор и преподаватель МГИМО. Добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер. Мы тут собрались поговорить о языке в таком составе. О тех переменах, которые в русском языке происходят. Я думаю, что это шокирующая какое-то время назад появившаяся новость о том, что кофе теперь возможно употреблять и в среднем роде. Это слово, которое может быть мужского рода, может быть среднего рода, на усмотрение того, кто говорит, так сказать. И многие стали возмущаться, как же так, что такое, как с этим жить, да что это вообще происходит с языком, и много таких еще новых перемен у нас периодически возникает. Я вспомнила, как Фаина Георгиевна Раневская, великая актриса и замечательный мыслитель, в свое время заметила, почему с возмущением, она говорила «феномен, феномен и еще раз феномен», а кто говорит «феномен», пусть идет, и дальше она в свойственной ей манере отправляла человека очень далеко по известному адресу, но вместе с тем...
Их несколько.
Их много. Любой выбирай, какой
но
хочешь.
Попадаешь все равно в одну и ту же точку.
В принципе, да.
Это правда. Так вот, прошли годы, и теперь феномен – это норма в русском языке, а феномен – это устаревшая форма.
Ну, ты знаешь, Шалочка, тут дело все в том, что вряд ли ты встретишь людей, которые в магазине спрашивают, есть ли у вас фольга. Как это правильно звучит и произносится, и где правильно ставится ударение, а также не подростковое, а подростковое, и так далее, и так далее. Поэтому, мне кажется, здесь надо к этому немножко
сливовый, грушевый и
спокойнее
так далее
относиться. Язык, он как мозг, он такое пульсирующее вещество,
он
такая субстанция.
Он скорее не как мозг, а он скорее такой же живой, как жизнь, как говорил в свое время Чуковский. Да, и он живет, и живет по своим законам и правилам. А поскольку нам иногда хочется быть революционерами, а иногда эволюционерами, а иногда революционерами, то иногда мы что-то хотим новое, а иногда мы хотим, чтобы было как всегда. Но,
а иногда хотим, чтобы было как раньше.
Вот, так я и говорю, как всегда, как раньше, как было. И поэтому прекрасные современные лингвисты, большие умницы говорят нам, что надо смиряться, и через 40 лет кофе будет оно. И это совершенно в нормах русского языка, потому что слово «кофе» по форме, по своей, все равно тяготеет к слову среднего рода. Да? То есть так же, как «море».
А если вспомнить, что раньше его называли не кофе, а кофей.
И вообще его кушали.
Да.
Кушать кофей.
Если, ну, да. Если он кофей, тогда... Он. Если оно кофей, тогда, соответственно,
нет,
сразу получается, что
кофей,
он.
Если да. Кофей, то тогда он.
Вот, поэтому, может
быть... А если кофе, то оно уже, в общем, должно стать как море.
Сначала мы упростили само слово, а потом, соответственно, изменился...
Ну, со да, временем, совершенно верно. И так это не мы сделали, так сделал русский язык. Это так свойственно русскому языку.
Так вот, мы сегодня и собрались поговорить о том, что вообще-то язык, он же какая-то субстанция абсолютно загадочная. И, Елена Михайловна, как вы перед эфиром меня совершенно удивили, предложив ракурс разговора о языке как о чуде. Ну, мы в январе находимся, а это такое время, оно вообще полно чудес. Святки, крещение, ну, какие-то праздники потрясающие.
Рождество,
совершенно.
Как минимум.
Рождество самое, одно из самых больших вообще mm-hmm. чудес, которые произошли в истории человечества, наряду с воскресением Христовым. И это такие вещи, которые... Ну, то есть поговорить о языке как о чуде, вообще попытаться осмыслить его как чудо, мне кажется, это очень важно. И успокоить в каком-то смысле себя, что не катимся мы вот в тартарары.
Никуда не катимся.
Все идет своим чередом.
В языке и в русском языке чудес этих много. Первое чудо – это язык вообще. Потому что язык, по сути своей, совершенно такое физическое явление. Да? Ну, то есть вот, например... Такая простая вещь. Вот хочется мне кофе. Все того же кофе.
Понимаю да? вас очень.
Что же я делаю в этой ситуации? Я выдыхаю воздух. Одновременно с этим двигаю связками, которые находятся у меня в горле. Шевелю языком, губами и, может быть, верхним нёбом. Да, верхним язычком, нёбным язычком. Соответственно, воздух вылетает из меня неким звуком.
И вообще у вас задействовано порядка 200 мышц в этот момент.
Да, но они все, это все эти 200 мышц, это абсолютно такая физическая вещь. Ничего
сверхъестественного
волшебного
в этом нету.
Мышцы, которые работают, да, часть жизни такая. Дальше эти колебания воздуха попадают в чьи-то, в чье-то ухо, где опять абсолютно физически, да, наковаленка, молоточек, раковина, и этот звук попадает в чью-то голову, и дальше происходит чудо. Мне приносят чашку кофе.
Если осознать этот процесс, то да, действительно, совершенно непонятно, как это происходит, но у нас с Володей работа с этим связана. Мы, получается, мы каждый день производим на свет некое чудо, говоря своими языками и производя на свет какие-то слова. Или это они нас производят?
Передавая некие смыслы, да? Казалось бы, вот оно первое чудо. Это одно чудо. Второе чудо, связанное с русским языком, и очень важное чудо. И мне кажется, что сейчас о нем говорить вообще совершенно обязательно и необходимо. Русский язык – это язык примирения.
В каком смысле?
Абсолютно в прямом смысле. Как-то, значит, есть очень много красивых, умных фраз про то, как прекрасен, велик и могуч русский язык. Цитаты эти все у всех на ушах висят, как...
Лапша.
Чугунные мешки, которые на самом деле больше всего мешают нам учить русский язык и преподавать русский язык. Потому что... Груз уважения к языку, да, восхищение языком, которым мы придавливаем детей с самого начала образования, он как раз и лишает возможности ощутить это чудо. А чудо заключается в следующем. Значит, древнерусский язык создавался путем примирения двух языков. Как это происходило? У русского языка две основы. Одна – это славянский, древнеславянский язык, да, на котором говорили славяне. И вторая половина, вторая основа – это древнеболгарский язык, язык Библии, язык Кирилла и Мефодия. Эти два языка, сливаясь вместе, соединяясь вместе, дали нам, значит, вот развитие нашего языка. Мало этого, современные ученые, в том числе... волшебный профессор, МГУ Андрей Залезняк, который около 50 лет занимается раскопками в Новгороде и чтением, расшифровкой берестяных грамот, он говорит, что у русского языка даже не две, а три основы. Это вот славянский язык тех территорий, которые потом стали Московско-Владимирско-Киевским княжеством, да, вот, вот эта часть. Вторая часть – это церковно-славянский язык, и третья часть – это псковско-новгородский язык. То есть вот три составные части, которые собрались вместе и существовали. Но при этом до XVIII века язык существовал как бы параллельно. То есть был... высокий язык библейский и подлый земной низменный язык простых людей, которые говорили о чем-то материальном, бытовом и простом. А дальше удивительный человек Михаил Васильевич Ломоносов предложил систему трех стилей. Систему известную, старую, да, высокий стиль, низкий стиль и третий стиль, который примирил церковный язык, церковно-славянский язык духовный, с языком простым, бытовым, подлым, материальным. Да, подлый я имею в виду не подлость как плохое человеческое качество, а как язык, в старом значении этого слова, как язык простой, земной, подовый, нижний. Да? Дальше, соответственно, вершиной современного русского языка стал язык Пушкина, который примирил эти две части. Мало этого, русский язык за время своего существования все время принимал в себя большие пласты иностранных слов. Первый пласт, ну, такой на известной памяти, Петр, который привез сюда голландцев и разных прочих шведов со всем немецким языком и со всеми немецкими корнями. И мы тогда сильно возмущались, не мы, конечно, с вами, а, значит, там шли немецкие слова, которые вжились в русский язык, и уже никто никогда не догадается, что «килька» – это слово финское.
Действительно, что может быть более русским, чем «килька».
Да. Дальше был период начала XIX века, когда русский язык заполонила французская речь. Дворяне наши по-русски и говорить-то не умели. Переучивались, да?
Ну, или на смеси французского с нижегородским.
Ну, мы говорим о, как раз наоборот, о тех, которые чисто говорили по-французски, а не на смеси.
А, ну, это тогда Татьяна Ларина, которую, про которую Пушкин говорит, она по-русски плохо знала.
Да.
И, собственно, и сам Александр Сергеевич Пушкин, у которого прозвище в лицее было «Француз», именно из-за того, что он писал, говорил и думал по-французски, блестяще владел этим языком, а по-русски-то вообще-то он лет до 11, наверное, говорил, ну, так себе.
И, по-моему, в 25-м году он писал из Михайловского, что «восполняю пробелы моего образования, слушаю сказки старой няни», как раз вот собирая русский язык в единое целое, да? Но при этом прошел этот период. И есть масса французских слов, которые мы уже тоже не опознаем как французские, а считаем совершенно русскими. Сейчас у нас конец 20-го, начало 21 века, такой же наплыв англицизмов. И мы сейчас с вами вот мучительно переживаем, что же мы все говорим на этом кокне каком-то английском. Но, видимо, это тоже пройдет, как проходили все прошлые этапы. И опять русский язык это все примирит. То есть чудо русского языка еще в том, что он гораздо умнее нас.
Это правда.
Мы истерим, мы возмущаемся, мы кричим, мы корчим рожи, мы говорим «фу, так нельзя», «фу, так нехорошо». А язык это терпит, а потом превращает кофе в средний рот. А потом, ну, не знаю...
Шинель делает там букву «Е» твёрдым произношением. Я не могу, вы знаете, переучить моих студентов. Мы когда с ними Николая Васильевича Гоголя начинаем пытаться вместе читать, и вот эта повесть «Шинель», которая... Ведь никто не отменял этой нормы произношения в русском языке, но они не могут, у них не поворачивается язык. Они начинают...
Мучиться
и страдать, и они из уважения ко мне пытаться
либо...
это выговорить.
Сейчас попробую. Шинель.
Да, действительно, шинель. Либо просто, ну, никак извиняются и говорят, как
не
могут.
Не получается. Но это ровно потому, что язык движется, он меняется.
Я не понял, что не получается сказать-то.
Шинель.
Шинель или шинель?
Правильно, вот шинель, в том-то все и дело. Пока.
Смягчать старое русское, старое московское произношение шинель, конечно же. У них шинель не получается, у них получается шинель.
Шинель.
Да.
И то, что получается плохо у нас. Но вместе с тем, но по этой самой логике, лет через 20 шинель будет устаревшим вариантом.
Да, конечно.
И не нужно к этому относиться как к трагедии.
И по этому поводу, да. Конечно же, и язык нас к этому приучает. Вот этот наш прекрасный современный русский язык приучает. И он прекрасен тем, что в нем есть история. Вот есть старое, есть новое, и есть сейчас то, что движется. И изучение русского языка, современного русского языка, если мы считаем современным русским языком язык от Пушкина, а вот не сегодняшний, это, конечно, такая очень важная часть просто, ну, собственной истории.
Вот... А где закончился вот тот период русского языка от Пушкина до?
По сегодня.
Все-таки
да, мы сейчас называем русским языком, то есть лингвисты, да, не мы, а люди гораздо более мудрые, чем мы в этом вопросе, они говорят о том, что русский язык, современный русский язык мы можем делить на этапы. Это или язык от Пушкина, и это тоже можно называть современным русским языком, или язык вот современный, сегодняшний, на котором мы сегодня говорим. То есть это и так, и так. Но, конечно же, когда это язык от Пушкина, это не язык сироты, который вот сегодня, то есть то, что происходит в школе, то, что происходит в институте. Мы все время детям объясняем правила. Надо так, надо так, надо так, надо так. И это такая проблема единого госэкзамена очень во многом. Да? Нужно вызубрить энное количество правил. Объяснения этим правилам нету. А когда эти объяснения появляются, когда тетрадка словарных слов, которые должны выучить дети, уменьшается, потому что слова перестают быть словарными, они становятся исторически оправданными, тогда и язык учится гораздо легче.
Потому что тогда внутри него появляется логика, понятная нам самим, а не с неба спустившееся нечто такое, которое, ну так, с луны упавшее.
То есть, грубо говоря, мы сейчас с вами говорим о том, что дети считают, и многие из нас упорно считают, что правила грамматики, правила там синтаксиса, орфографии и всего остального, и это правила злобного дядьки, который понапридумал все это для того, чтобы издеваться над школьниками и студентами.
Да и над взрослыми людьми. Достаточно в какой-нибудь соцсети просто посидеть часок и посмотреть, как люди пишут просто по-русски. Мне всегда возражают на это, что это здесь так принято, здесь не пишут с красной строки, условно говоря. Здесь другие правила писания. Там какой-то вообще отдельный русский язык существует.
Володи просто нет в социальных сетях, поэтому он там гость, он захожанин туда. Приходит, посмотрит.
Да, безусловно, конечно.
Кто пускает? Туда прихожу.
Но дело-то все в том, что в узком кругу, да, это может существовать, и что-то из этого потом, может быть, и войдет в язык. А важно...
Так уже вошло.
И будет входить, и слава богу, что оно будет входить.
Я-то вот тоже к этому так отношусь.
Да, безусловно, потому что в этом есть жизнь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Елена Грищенко, редактор, преподаватель МГИМО, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». И мы говорим здесь о русском языке, о том, что с ним происходит, а вместе с ним и с нами, что происходит на фоне языка. По-моему, это потрясающе интересная получается тема. И, Елена Михайловна, вы сказали о том, что студентам порой бывает очень сложно понять, как правильно, как неправильно писать, что можно, что нельзя, из-за того, что огромное количество правил существует, и им их необходимо усвоить, но логики этих правил они не понимают, и логики языка, соответственно, тоже не понимают. И тогда получается, что для того, чтобы ребенка дотащить до ЕГЭ, педагог ему там начинает какие-то правила вкачивать, а потом на выходе, то есть он вот, все, что смог, у него в голове поместилось, он вызубрил. А дальше получается какая-то странная история, потому что как этим пользоваться, совершенно непонятно. Почему это так, он не понимает. Он, может быть, даже в английском или в каком-то другом иностранном языке, который он изучает, понимает лучше ответ на вопрос «почему», чем в своем собственном языке. А что в этом смысле можно было бы предпринять? Как вы считаете, когда, допустим, со школьниками или со студентами занимается педагог русским языком, что важно было бы детям объяснять и доносить?
Тут опять возвращение к этому самому первому чуду, про которое мы с вами говорили, да, про то, как вот... происходит речь, откуда она берется и как она понимается, и как она существует. И в этом смысле мы с вами не раз говорили про это, про то, что все очень просто. Я не знаю другого способа научиться говорить, как говорить. Я не знаю другого способа научиться читать, как читать. Я не знаю другого способа научиться писать, как писать. Да? То есть вариантов здесь нет. Если ты не будешь писать и читать и слушать, то, соответственно, ты этому никогда не научишься. И здесь, кстати, вот сейчас появляется еще одно слово, про которое мы еще не говорили, слово «слушать».
Поясните, пожалуйста, что вы имеете в виду?
Я имею в виду, что мы все очень торопимся. И у нас совершенно нет времени слушать. У нас нет времени слушать своих детей. Это не потому, что мы такие плохие, а потому, что его, правда, очень мало, этого времени. Поэтому мы угадываем, что хотят дети, быстро исполняем их желания и, значит, дальше бежим заниматься своими делами. У нас нет времени с детьми читать книжки. И дети не слышат эту речь. У нас нет времени обсуждать эти книжки с самого начала. То есть, выслушав текст, еще его обсудить, да, и тем самым понять и усвоить. Мы с вами, когда работаем со студентами, мы им на неделю задаем «Войну и мир». И потом за полтора часа их «Войну и мир» обсуждаем. Это, по идее, абсолютный обман. Ну, то есть первый раз детям также задают «Войну и мир», не знаю, в каком сейчас, в 10-м, в 11-м классе?
Не знаю даже.
Ну, где-то так, там. Да? Ну, хорошо, его задают на лето. Ну, хорошо, они его изучают не один урок, а 5 уроков. Но это же все равно бегом. Времени почитать и понять прочитанное нету. На самом деле спасение только одно – читать, писать, слушать. И в этом смысле очень важно, и слава богу, что существует радио. И есть очень много аудиокниг, записанных давно и теми самыми прекрасными актерами, в том числе и малого театра, которых еще учили разговаривать на классическом русском языке. Для того, чтобы услышать ту речь.
То, о чем вы говорите, за этим надо погоняться. Это не везде можно найти.
И это лежит в сети?
Это правда, да. Да, согласен, в сети можно найти. Но, кстати, что касается вот всяких литературных программ, записанных на дисках или просто, да, там, в сети, опять же, если найти, то очень часто современные, весьма сомнительного качества современные
записи. Есть много качественных записей, и я знаю...
Но про старую школу, про которую вы говорите, я тут с вами разделяю целиком и полностью точку
вот
зрения.
Вот тогда мы услышим, и главное, что найти время, чтобы это послушать и на это обратить внимание. Когда, ну, не знаю, Фаина Георгиевна Раневская говорит так... Да? И почему она так говорит, и как мы это слово произносим сегодня, да, с тем же феноменом и феноменом. И подумать про это.
Но с другой стороны, если мы это сейчас предлагаем там, современным подросткам, это, им это будет скучно просто. Для них это для них...
Знаете, я вам сейчас возражу.
Может быть, и даже и не покажется, что это живой язык.
Буквально на прошлой неделе... разговаривала со своими студентами на русском языке, и, значит, что-то мы такое с ними спорили. Один мальчик мне, значит, так, первокурсник, сурово сказал, что я никогда не читал «Войну и мир», и читать их не буду, и мне это не важно и неинтересно. Я стала спрашивать, почему неинтересно. Мне неинтересна эта эпоха, сказал он мне. Я говорю, ну как же, это же про людей. Значит, перекошенная физиономия. Я говорю, вот скажите мне, пожалуйста, ведь мне кажется, что «Война и мир» – это подростковый роман, это роман взросления. И вот тут дети замерли. Да, и дальше мы начали говорить о том, что, ну, окей, Наташа взрослеет, да, девочка, от 13 лет до 20,
ну, как-то так. Там, не помню точно, до какого возраста.
Да,
но
Наташа
это всё на наших глазах.
Но обратите
происходит.
Внимание, самый старший кто из героев главных? Князь Андрей, ему всего-навсего 21 год. Да? Пьеру 19 лет, Николаю Ростову 15 лет. И все дальше, они растут, и они растут в условиях мира, да, в условиях войны. И первый монолог князя Андрея, он про что? Первый монолог князя Андрея про то, что вот я пойду воевать, про то, что я знаю, как победить там в сражении, как выиграть битву. А дальше он говорит, я хочу стать победителем, но что же мне делать? Я хочу, чтобы меня все любили. Такая мысль мальчика совершеннейшего, который вырос...
Недолюбленного причем
недолюбленного мальчика. Мальчика, у которого был честный, прекрасный отец, который никогда не выражал никакую любовь и ничего, да? Дальше там есть Пьер, который в 19 лет оказывается, и до того бастард, да, полукровок, которого, значит, папа всегда, то есть не полукровок, а это самое, незаконно рожденный, да, которого папа, от которого папа откупался просто всегда деньгами. Видимо, была какая-то мама, которую, про которую вообще ничего не известно, и рос он почему-то в пансионе в Германии, да, тоже недолюбленный мальчик, который все время ищет любви. Да? Дальше есть Николка, который вроде тоже избалованный такой ребенок Ростов. Да? И он тоже попадает на войну и с восторгом и восхищением начинает с того, что плачет от счастья, когда видит императора. Да? И дальше они все взрослеют и меняются. И если с детьми-то говорить не про то, что со школьниками и со студентами, там, в первую очередь со школьниками, не про то, что Лев Толстой – это зеркало русской революции, а про то, что это писатель, который писал про людей и который решал эти подростковые проблемы.
Иными словами, говорить с детьми о том, что имеет к ним самое прямое отношение.
Безусловно.
И когда они это видят, они включаются моментально. Это
безусловно.
Правда.
Они класть им на голову бесконечные чугунные памятники и требуют, чтобы они эти памятники любили. Дети – создания живые, они не могут любить памятник. Это такая вообще сама по себе очень странная идея – любить памятник.
Елена Михайловна, а как вы в этом смысле относитесь к тому, что, ну, если для того, чтобы научиться читать, надо читать, научиться писать, надо писать, как вы относитесь к тому, что сейчас возвращается, вернулось уже сочинение в школьную программу и в экзамены, в том числе в единый госэкзамен?
Знаете, я, во-первых, не видела ни тем, и не видела, чему учат учителя, и про что идет речь в сочинениях. Но вот, например, в этом году мои студенты, второкурсники, которых я прошу на занятия по стилистике и литературному редактированию приносить свои собственные... Вот то, что они пишут для мастер-класса, девочка принесла мне текст про цензуру.
Острая тема.
Тема, с одной стороны, острая. Но с другой стороны, со мной случилось дежавю. Потому что это было совершеннейшее сочинение моей юности по «Малой земле» Леонида Ильича Брежнева. Так,
может, она где-то на просторах интернета и тиснула все это дело?
Нет. Нет. Это сохранившаяся школьная традиция такая, советская. Да, когда в диссертации по средневековой литературе Японии нужно было цитировать Маркса, Энгельса и Ленина. Это вот ровно то же самое. Когда есть эта официальная литература, так надо писать, и опять это же вопрос, что и как, да? И когда детей учат, как надо писать, а не дают им возможности подумать, ну, тогда неважно, какие темы писать.
Елена Михайловна, а можно их научить думать, как вы считаете? Вот сейчас у нас буквально одна минута осталась перед перерывом в программе. Вы скажите, да или нет, а дальше во второй части...
Ну, если вы умеете думать, то вы обязательно научите.
Личным примером.
Безусловно.
Продолжим этот разговор с Еленой Грищенко, преподавателем кафедры мировой литературы и культуры МГИМО, редактором. И в этой студии также Владимир Емельянов и я, Алла Митрофанова. О русском языке мы говорим и о том, как, насколько тесно он связан с нами и с тем, что происходит с нами в этой жизни.
Светлый вечер. На радио «Вера».